Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день. С вами я, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Я встретился с президентом Российской академии наук Александром Михайловичем Сергеевым. Он не так давно избран на этот очень ответственный пост. Мы с ним, конечно, поговорили о том, как должна развиваться российская наука, какое должно быть финансирование и вообще, что сейчас происходит с учеными. Мы встречались с ним в здании президиума Российской академии наук. Я его, естественно, первым делом спросил про бюджет. Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, как сейчас складываются зарплаты академиков? Как выстраивается бюджет Российской академии наук?
У нас есть фиксированный бюджет, который нам дает правительство Российской Федерации.
То есть правительство утверждает ставки...
Правительство утверждает бюджет Российской академии наук.
Ну а ставки кто утверждает? Вы же, наверное, не вряд ли сидит чиновник правительства и говорит, мы будем платить этим академикам там, по 50 тысяч, и пусть они там, значит, делают, что хотят.
Совершенно правильно. Вот можно увеличить в 10 раз зарплату вице-президентом, но при этом убрать наполовину работников Академии наук. Как она будет работать при этом? А зарплата работников Академии наук, высококвалифицированных, которые здесь десятилетиями работают, на уровне там где-то, скажем, 40 тысяч рублей в месяц в Москве. Какие претензии могут быть, что здесь у нас, извините, контингент пожилой, а где вы найдете молодой? То есть Академия наук, вот она находится в таких вот финансовых ограничениях. Это факт. Поэтому вопросы о том, почему там потолки текут, еще чего-то, как извините?
Что вы будете делать тогда? Вам хотя бы здание собственное приводить в порядок надо? Или вы тоже будете правительство спрашивать, можно мы капитальный ремонт здесь проведем?
Правительство может ответить, пожалуйста, проводите капитальный ремонт, но ищите деньги где-то на стороне. Академию разрезали на две части. Ну, это можно называть обобрали, я не знаю. Вот голову отрезали от тела. Тело – это институты, которые работают. Они перешли в Федеральное агентство научных организаций. Финансирование Федерального агентства научных организаций в этом году будет около 100 миллиардов рублей. Финансирование Академии наук в этом году меньше 4 миллиардов рублей.
Ну, имеется в виду, что ФАНО же должно финансировать институт?
Конечно, конечно, не самих себя, да, вот об этом идет речь. Но это, так сказать, в пропорции, вот если говорить об управлении средствами, соответственно, отсюда и влияние, и задачи, которые ставятся, и ответственность за их выполнение. То есть Академию наук оставили очень небольшой кусочек такой ответственности. А с другой стороны, мы считаем, я думаю, что не только, и подавляющее большинство считает, что реально у Академии наук есть такой потенциал, который способен на большее, если правильно эту работу выстроить. Вот отсюда дальше идет, каким образом нам двигаться вперед для того, чтобы и государству показать то, что этот потенциал есть, и он готов работать. Но и с другой стороны, это должна быть работа вместе с государством, оно тоже должно понимать, что такое финансовое обеспечение Академии наук должно увеличиться.
Получается, что Академия наук теперь... Вот вы говорили, я читал ваше интервью, что нужно омолаживать или более активно продвигать молодых в руководство институтов. А получается, что вы за это тоже не отвечаете теперь?
Я говорил о том, что в руководство Академии наук должны прийти более молодые люди. Это я говорил. Вот они пришли. Все вице-президенты, люди, так скажем, относительно молодые. Мы это сделали. Я нигде не призывал к тому, что давайте омолаживать руководство академических институтов.
Слушайте, у нас в общественном сознании Академия наук руководит... Не ФАНО.
Да.
Академия наук руководит наукой и институтами.
Да.
Нас могучая кучка, нас 2000 человек,
да,
а 2000 больше человек... ничего сделать не можем.
К сожалению, мы можем сделать очень немного, но стараемся вести себя таким образом, чтобы поле наших полномочий и ответственности расширялось. Смотрите, ситуация сейчас такая. Вот вы знаете, что академические институты получают средства для проведения научных исследований государства. Это так называемые государственные задания. И это государственные задания действительно на науку. Институты планируют сделать вот это, вот это, вот это. Предположим, что какой-то институт не выполняет государственное задание. Ну, не получил он научный результат, на который он рассчитывал. Кто за это ответственен? За это ответственно ФАНО. То есть ФАНО, где нет научных людей, вы знаете, и в руководстве нет людей от науки, тем не менее, ответственны за это. Это категорически неправильная ситуация. Как должно быть? Естественно, должно быть таким образом, что ФАНО отвечает за административно-хозяйственную деятельность. Академия наук, вот эти 2000 человек плюс 500 членов аппарата, отвечают за научно-организационную деятельность. Академия наук должна быть заказчиком исследований у академических институтов. То есть Академия наук должна решать, что институт должен заниматься вот этим, вот этим, вот этим, следить за этим и нести ответственность за невыполнение этого результата. У нас не так в стране. У нас и задачи ставит Федеральное агентство научных организаций. За неполучение научного результата отвечает Федеральное агентство научных организаций. Где нет профессионалов от науки.
По-вашему, какая схема взаимодействия науки и государства, она вот сейчас для нас приемлема? Советская, американская, европейская, китайская?
Китайская, советская.
Советская.
Китайская Академия наук сохранила в своем составе институты. Сохранила то, что было в Российской Академии наук до 2013 года. Я не являюсь сторонником того, чтобы говорить, давайте институты возвращать в Академию наук. Прошло 4 года. Процесс вот такого вот, деления функций административно-хозяйственные, научные, в общем, он набрал уже довольно давно необратимость. Поэтому я думаю, то, что следует сделать сейчас, это то, что мы вместе с Федеральным агентством научной организации должны выстроить отношения для совместной, конструктивной, плодотворной работы. Действительно, четко разделив, кто за что отвечает.
Что вы имеете в виду «отвечать»? Какая у вас может быть ответственность? Штрафы?
Вы знаете, какая самая большая ответственность у ученых? Репутационная. Угу. Сами научные занятия, они учат честности и ответственности. Почему? Самое простое. Предположим, мы с вами математики. Вы доказали какую-то теорему, опубликовали ее. И я могу вас проверить. Но вы никогда не публикуете вранье. Александр, давайте договоримся о понятиях. Вот давайте разделим науку на фундаментальную, поисковую и прикладную. Да. Фундаментальная наука очень рисковая. 80% вложений в нее в пустоту уходят. 80% того, что вы обещали, что вы сделаете, вы не делаете. Никакой бизнес фундаментальную науку не будет финансировать. Теперь, у нас есть с вами прикладная наука. Это то, что у вас, грубо говоря, есть прибор, который работает, этот прибор. Приходит бизнес, приходит промышленность и говорит, да, прибор, слушай, беру, но мне надо только вот что-то добавить, педальку там сделать или что-то еще. Бизнес уверен почти на 100%, что это будет сделано. Только тогда он даст деньги. А вот между ними есть самое сложное место, которое называется поисковая часть исследований. А может ли этот эффект, который фундаментальщики открыли, быть интересен для бизнеса? Риск меньше, 50 на 50, скажем. Но тоже бизнес наш сюда не приходит. Или с очень большим трудом приходит сюда. А вот там приходит. У нас промышленность с вами в основном сырьевая. В сырьевой промышленности вот такой вот острой заинтересованности, что давайте скорее, что у вас... Нет. Почему? У вас разведанные месторождения там на 30 на 50 лет вперед хватит. Ну зачем? Ну что-то не то купим, буровую какую-то новую, еще там подкачаем. Вот, утрированно, грубо, может быть, нелицеприятно. Но на самом деле так оно и есть, что сырьевой промышленности много высокой науки не надо. И вот это наша беда. Количество направлений мировой науки, где мы продолжаем оставаться конкурентами фундаментальной науки, оно уменьшается. Здесь тоже есть свои причины, почему это происходит. Конечно, это недофинансирование. Даже если мы с вами считаем, что ученые у нас не голодают, получают сравнительно приличные зарплаты, так оно и есть. Можно, конечно, дискутировать, сколько там ученых должно быть. Но заметьте, ведь по количеству работников науки, там на миллион или сколько-то населения, мы, в общем-то, сейчас отстаем от той же самой Кореи и других стран, которые строят вот такую вот экономику, основанную на знаниях. Даже если ученые действительно чувствуют себя достаточно комфортно с точки зрения заработной платы, встает вопрос, а чем ему работать? И здесь большая проблема, которая есть в нашей науке, это архаичная материальная база. Инструменты у нас, особенно в академических институтах, не очень современные. В фундаментальной науке, особенно в последнее время, чрезвычайно важной является роль научного инструмента.
Мы сейчас ненадолго прервемся, а потом продолжим беседу с президентом Российской академии наук Александром Михайловичем Сергеевым.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Я Николай Расторгуев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор с президентом Российской академии наук, недавно избранным президентом Российской академии наук Александром Михайловичем Сергеевым. Александр Михайлович, скажите, а вот как сейчас ситуация с оборудованием для ученых? Понятно же, что исследования сегодня без современной техники, они проводиться не могут.
Вопрос оснащения нашей науки современным инструментарием, который дорогой, который дальше будет становиться все дороже и дороже, очень важный вопрос. Учреждение Федерального агентства научных организаций, вот наших с вами академических институтов, расходы, которые на одного научного работника идут в обновление материально-технической базы, то есть в приобретение нового инструментария, в 100 раз меньше, чем в институтах Китайской академии наук.
Но при этом мы в последние годы вкладываемся в строительство вот ядерных установок и научных установок в Германии, во Франции, в Швейцарии. Почему? 2 миллиарда евро, да?
Смотрите, мы в 90-е и в нулевые годы попали в ситуацию, ну, так скажем, безденежья. Выживали кто как мог. Я думаю, что надо низко поклониться нашим ученым, что не все они уехали из этой страны, потому что квалификация очень высокая, и всех бы оторвались руками. И отрывали, но осталось, сохранили. Хотя уехало достаточно много. И вот в этих условиях, когда вот то, что мы сейчас с вами говорим о получении современного знания, фундаментального, с помощью крупных, больших вот таких вот установок, у нас просто денег не было для того, чтобы самим строить. И мы с вами начали прототип Большого адронного коллайдера строить в Советском Союзе в свое время, в Серпухове. И мы, естественно, не смогли построить. Мы с вами начали строить реактор нейтронов ПИК в Гатчине в 70-е годы, и мы не достроили. Денег не было, и это один проект мы похоронили, и сейчас это теперь ЦЕРН, Большой адронный коллайдер. А второй, слава богу, все-таки нашли средства достроить, и он в Гатчине действительно будет запускаться. То есть банальная причина, просто обеднели, нет никаких средств. И в этом смысле зацепиться за какие-то крупные международные проекты, чтобы, ну, быть причастными к этому, да, чтобы в чем-то участвовать, потом предлагать чего-то, головы-то остались. Да, была такая политика, и мы с удовольствием в той небольшой доле, которая требовалась от нас, стали принимать участие в таких вот крупных проектах. Такое международное разделение труда. Так, действительно, мы продолжаем участвовать в ЦЕРНе, и это не просто участие деньгами какими-то, это участие интеллектом. Там работают несколько сот наших ученых.
Ну, я понимаете? Читал где-то цифру, что до 50% исследований.
Понимаете, это есть канал, неучтенный канал утечки мозгов, потому что они формально остаются российскими учеными, российскими подданными, но работают там и свой интеллект отдают туда. Хотя Россия, в общем-то, ну, как бы считается автором. ИТР-проект во Франции, в Кадараше, строительство Токамака, 10% России вносит туда. Схема неплохая, потому что, во-первых, это не 100%, ясно, что мы не можем построить, и потом 10% это не деньги, это то, что называется in-kind contribution. Это значит, деньги даются российским ученым, здесь наше родное государство дает нашим ученым, эти ученые делают здесь инструментарий и поставляют туда. Ну, тоже вроде бы неплохо, да? Есть два немецких проекта, и я понимаю вашу вот некую такую иронию относительно проекта в Германии, проекта XFL, вот этого строительства в Гамбурге лазерно-свободных электронов, там действительно Россия внесла, ну, больше четверти стоимости, причем в основном это деньги. Да, конечно, около 300 миллионов евро туда было внесено. И есть голоса сомневающихся, которые говорят, ну, слушайте, а может быть, надо было в России это построить-то, да? Ведь у нас вроде как и труд дешевле, да, и мы могли бы и свою промышленность загрузить, а не просто отдать деньги, чтобы была загружена там европейская мировая промышленность. Потом это было бы у нас, они бы к нам приехали, но мы бы были здесь, мы бы определяли программу исследований и так далее. И вектор утечки мозгов бы не был, да? Потому что они бы к нам приехали, мы бы развернули вектор утечки мозгов. Вы знаете, вот в значительной степени проект XFL – это важное такое политическое знамя нашего взаимодействия с Европой. И я бы сказал, наверное, и в первую очередь с Германией. Здесь вот этот момент был очень важным. То, что как бы продемонстрирует, что, ну, это фактически совместное вот такое вот, совместное действие. И я хочу сказать, что вот в период санкций, в период вот сложных таких вот отношений, конечно, этот проект сильно удерживает наше притяжение с Германией. Есть проект в Дармштадте, ФАИР, который называется, тоже Россия достаточно много вносит средств туда. Но я могу сказать, что, к счастью, где-то вот на рубеже 2010 года появилось понимание, что ситуацию надо разворачивать, что надо строить у нас здесь вот эти вот центры, крупные исследовательские инфраструктуры, то, что называется проекты «Мегасайенс», 6 проектов таких отобрали. Один проект достроили в Гатчине. Угу. Второй проект, на котором в прошлом году получили, правительство выделило деньги, это НИКа, это коллайдер тяжелых ионов. И есть еще 4 проекта, которые ожидают своего финансирования. Может быть, этих проектов со временем должно быть больше. Я считаю, что должно быть больше. Есть сейчас понимание, что мы должны строить наши крупные исследовательские установки. Это по всем параметрам, это те направления, где мы сохранили свое лидерство мировое. Потому что если мы хотим, чтобы к нам приехали работать на этих установках, нас должны исходно признавать в этом направлении лидерами. И более того, все эти проекты Мегасайенс, они же тоже проходят некую международную экспертизу, и международное сообщество говорит, да, Россия действительно лидер в этом направлении, и мы готовы, если эта установка будет построена, мы готовы приезжать, вкладывать в оснащение этой установки, проводить эксперименты. Это необходимые условия.
Хорошо, назовите вот те проекты, в которых мы действительно лидеры остались. Сколько их?
Ну, вот эти вот 6 проектов Мегасайенс, которые еще в 2011 году были отобраны, они так и есть.
Нет, я имею в виду не в проектах, а в направлениях науки.
Ну, прежде всего, конечно, это исследования в области физики высоких энергий, физики мощных лазеров, ядерной физики. Лидеры, и тут есть и некие, так сказать, подтверждения в виде открытий. Если вы возьмете ту же самую Дубну, сколько зафиксировано элементов в периодической системе именно благодаря трудам ученых дубнинских, да?
И хорошо, физика еще.
Я думаю, что у нас есть много интересных проектов, серьезных таких вот крупных, связанных с физикой Земли, с физикой таких вот крупных процессов и связанных с ионосферой, и с океаном, и с взаимодействием атмосферы с океаном, и с сейсмическими процессами. Здесь действительно много институтов, много ученых, которые работают, и здесь тоже такие крупные проекты обязательно должны выполняться. Россия остается лидером по ряду направлений в космосе. Большое освоение космоса в каких-то разделах – это здесь лидирующая роль, конечно, должна быть. Если говорить про, скажем, биологию, мы с вами понимаем, что все-таки биология в 21 веке становится, так скажем, или даже не биология, а науки живом, так мягко скажем, потому что это могут быть представители и той же самой химии, физики. Там.
Биотехнология.
Не то, не обязательно технология, а нет, именно не технология, а именно изучение живых, живых систем. Здесь, может быть, и не нужно какие-то суперкрупные проекты, много, так сказать, миллиардные, много десятков миллиардных для того, чтобы сделать, но здесь тоже у нас есть направления, в которых мы являемся лидерами, скажем, направления, связанные с теми же самыми флуоресцирующими белками. Открытие, которое позволило в конце прошлого века за счет различных процедур генетической инженерии цеплять светящиеся молекулы к белкам. И с помощью этого вы организуете метки, и вы прослеживаете различные пути в организме.
Ну, все равно хочется сказать, как Остап Бендер, когда он нашел корейка, приехал, встретил Шуру Балаганова на вокзале и сказал: «Шура, сколько вам надо денег для счастливой жизни? Я вам на блюдце с голубой каемочкой. Сколько вам надо денег?»
Стратегия научно-технологического развития страны, которая сейчас сформулирована, ну, она предполагает и описывает выход на 2% ВВП. То, что должно идти в науку. А это неплохо, хотя надо сказать, что если мы возьмем там тот же самый Израиль и другие такие страны, там может быть до 4% ВВП. Не суть дела, у нас-то, по-моему, до сих пор где-то 1,13, что ли, тратится на науку. Очень немного. Эти цифры, по-видимому, реальные. Дальше встает вопрос, опять-таки, вот эти 2%, которые нужны, откуда их взять? Сколько должно дать государство, а сколько мы должны все-таки получить из той прибыли, которую уже получает экономика и вбрасывает нас? Сейчас у нас соотношение категорически противоположное тому, что во всем мире. Я думаю, что где-то процент, наверное, до 80% дает государство, и 20% и то еще как считать. Потому что, допустим, мы берем РНФ, Российский научный фонд.
Должно
быть наоборот.
Мы опять ненадолго прервемся. Я напомню, что это была беседа с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. «Беседка» на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор с Александром Михайловичем Сергеевым, президентом Российской академии наук.
В чем проблема? Вот мы, как в советское время, не умели внедрять научные открытия и изобретения. Так сейчас нету механизма.
Так, чтобы это пошло в рынок, конечно, этого не было. А в российское время, ну, мы, в общем, вот эту ситуацию из-за нашей истории упустили. И мы сейчас вроде бы, так сказать, и готовы что-то передавать, но те, кому это надо, они не приходят, не берут. Вот у нас есть опыт. Вы знаете, я работал за границей и видел, что есть, ну не могу сказать, что толпы, но множество людей, которые бегают к ученым, берут их за руки и трясут. Давайте результаты.
Должна быть второй слой. Ну, условно говоря, назовем их инжинирингом, да, или там активисты какие-то. Да. Инженеры, которые знают, понимают науку и знают, как эти вот открытия, исследования, патенты приспособить для экономики, для народного хозяйства, для людей.
Промышленность в основном сырьевая. Вот ей это не очень надо, понимаете? А хай-тековская промышленность, ну, у нас есть, она кое-какие направления есть, но немного. Она поняла этот оборот, она чувствует. Она как раз приходит, она создает свои инжиниринговые центры, между прочим. Вот я знаю, что, смотрите, ведь если даже говорить про банковский сектор, который тоже, так сказать, экономика, и существенная экономика.
Да.
Вы знаете, что Греф делает?
Знаю.
Вот Греф себе эти мозги притащил,
да,
и говорит, это будет у меня. Греф, ну, грубо говоря, Сбербанк, наша банка, она же рвет эти результаты. Вот что-то новое сразу туда, что-то новое сюда. Потому что они видят, это сразу идет в продукт, и они видят, что этот продукт дает отдачу. И вот пока у нас так это не закрутится везде, у нас с вами ничего не будет. Как сделать, чтобы закрутилось скорее? Не знаю, может быть, больше так условно Грефов надо, которые в каждой своей области сумеют это сделать. Но Греф, заметьте, ведь он сделал это тоже не с нуля. Он же государственный банк. Он пришел с огромным государственным ресурсом туда.
Александр Михайлович, как вы, Академия наук, вот с вузовской наукой будет или собираются, или выстраивают отношения?
Вы знаете, отношения, их никто как бы не уничтожал, отношения есть. И...
Но зачем вам покупать оборудование, если продвинутое оборудование есть в каком-то вузе?
Нет, стоп, понимаете, ведь это разные... Если говорить в целом про оборудование в стране, его не хватает. Есть в отдельных университетах есть оборудование, на котором можно работать. Угу. Это достаточно современное оборудование. Но это отнюдь не решает все проблемы. Отнюдь не решает. То есть это оборудование должно быть намного больше. Потом оборудование же постоянно, так сказать, обновляется. Я считаю, что нужно вернуться к той схеме, которая была на рубеже веков, вот прошлого и этого, программа интеграция.
Угу.
Программа интеграции была совершенно нормальной программой, где каждый делал то дело, которое он лучше умеет делать. Ученые занимались наукой, в вузах учили. И когда перед вузами, вот во времена там в конце нулевых годов, в начале, значит, вот десятых годов была поставлена такая задача «станьте нашим всем», чтобы и учеба у вас была, и наука, и инновации,
угу.
Конечно, это, так сказать, и сейчас продолжает вызывать недоумение.
А где
это при уровне, извините меня, это при все уменьшающемся качестве выпускников.
А? Хорошо, а где вы возьмете ученых молодых, если они не пройдут какой-то этап вузовской науки?
Стоп. Программа интеграции устроена не таким образом. В программе интеграция у вас есть интеграция академических лабораторий с вузовской наукой. Что это значит? Небольшие какие-то лабораторные установки, достаточно современные, но небольшие, которые не требуют средств и какого-то, так сказать, существенных инженерных, что ли, навыков для содержания, чего не должно быть в университетах. Они работают в университетах. На уровне лабораторных вот таких вот работ. Но если речь идет о крупных установках самых современных, конечно, они должны быть в академических институтах. Студенты, которые обучаются делать лабораторные работы в университетах, они приходят и работают одновременно с учебой в академический институт.
Как вы решали проблему молодых кадров в вашем институте?
Именно так и решали. В нашем институте работает базовый факультет Нижегородского университета.
Вот.
Базовый, так?
Да.
То есть осуществляется следующее. Это территория, хотя она принадлежит институту, но функционирует в интересах. Там учится факультет университета. Преподаватели в основном это преподаватели нашего института, но которые на часть ставки зачислены для работы там. Ребята прямо сразу, как только они приходят учиться туда, сразу попадают в условия наших лабораторий и работают в академическом институте. Вот это, так сказать, нормальная вот такая вот интеграция. Вы знаете, вот когда появился этот лозунг, не помню в каком году, давайте сделаем науку в университетах конкурентной науке в Академии наук. Этот лозунг в исполнении очень важного государственного лица был, так сказать, зафиксирован документально, это было сказано. Вы знаете, вот это было неправильным, оно было неправильным в слове «конкуренция». Вот там вот не надо этой конкуренции. Понимаете, конкуренция, когда два конкурента, они не сильные, а слабые. Конкуренция хороша среди сильных.
А скажите, пожалуйста, программа возвращения ученых, будет она, нужна нам она, вас в состоянии мы вернуть? Или нужно новый готовить?
Нужно или не нужно? Ну, давайте посмотрим на Китай, да? Китай возвращает. Да, в Китае больше, существенно больше денег, чем в России, даже, так сказать, не в абсолютном, а в относительном измерении. Китай вкладывается, естественно, и в своих ученых. Там есть тоже диспропорции, которые говорят, что приглашаемые из-за рубежа кадры получают больше, чем свои. Но я думаю, что, наверное, эта разница, в конце концов, у них снивелируется. Вопрос о том, что делать у нас. Понимаете, наука – это такая штука, которая на пустом месте не возникает, должны быть зародыши. Что такое зародыши? Зародыши – это как раз люди. Вот если науки не было в каком-то регионе, да, она там просто так из нуля не вырастет. Туда кто-то должен приехать по разным причинам. Да. Многие ведь университеты и многие институты у нас появились как результат эвакуации из-за военных причин с запада на восток. И это справедливо ведь не только в отношении науки, а и культуры той же самой. Извините, когда появилась наша знаменитая Пермская школа классического балета, которая по-прежнему, так сказать, звенит сейчас? Она появилась, когда Мариинский театр выехал в эвакуацию из Ленинграда в Пермь. Должны появиться вот такие вот зародыши. Ну, не будем говорить про такие вот печальные причины, так сказать, по которым это случалось. Но если мы действительно хотим, особенно в тех направлениях, где мы потеряли школы или новые направления, мы не успели подразвиться, да, конечно, надо приглашать. Просто сомнений никаких нет, что надо приглашать людей. Если вы посмотрите на Сколтех так в основном и делают. Они просто заточены на это. То есть, действительно, за очень приличные деньги приглашают специалисты. Сейчас в значительной степени наши из нашей диаспоры, в меньшей степени иностранцы, но это именно позволяет как можно быстрее взяться за это научное направление. Я могу сейчас привести такой пример, что в рамках этой программы мегагрантов сейчас пригласили, не просто пригласили, а выиграли конкурс. Я же не просто так вот захотел, а ты должен подать совместную аппликацию с этим ученым. Пригласили очень сильного человека из Германии, это директор, ну он уходил из директоров одного из институтов Макс Планка. Человек, который является таким очень сильным специалистом по современной квантовой оптике. Вот этот профессор Герт Лёйс будет в предстоящие 4 года или 5 лет работать в России. Ну, не целиком, конечно, там сколько, 3 или 4 месяца они должны здесь проводить. Были специалисты, которые приглашались и получали по ним гранты в очень интересной области, связанной с исследованием различных экстремальных явлений климатических. Это люди, которые помогли поставить здесь очень интересные эксперименты и по атмосферному электричеству, по молниям, по взаимодействию атмосферы океана, моделированию процессов возникновения ураганов. Я думаю, что, конечно, ну, в области биологии и медицины там есть свои потребности. Мне кажется, что нам очень важно было бы сейчас получить специалистов в области таких фундаментальных агронаук. Сельское хозяйство реально дало у нас достаточно большой прирост. Я бы сказал, практически не будучи умноженным на коэффициент научно-технического прогресса. Вот если его еще умножить на коэффициент научно-технического прогресса, мы действительно можем стать, так сказать, самой-самой такой мировой державой. И не только по производству всего, а именно по созданию такой современной высокотехнологичной сельскохозяйственной продукции.
Знаете, в 2000 году я первый раз попал в корпорацию Samsung. Нас принимали на уровне вице-президента. Как корпорация, которая как раз вот блок, который занимался развитием компьютерной техники. Была крупнейшая компания, которая производила процессоры. Я спросил вице-президента, тоже прошлым ученого, администратора. Я говорю, вы чувствуете свою ответственность за то, что вот есть закон Мура об увеличении производительности процессора каждые там полтора года вдвое, а то, что там к 2050 году компьютер будет, ну тогда считалось так, посчитано, компьютер будет один по производительности, по мощности равняться, значит, всем возможностям человечества. И тут возникает опасность того, что компьютеры поработят человечество. Отбросив все, протокол, время, вот человек рассчитывал, показывал, что он говорит, я об этом думаю. Я вот понимаю, что мы должны развивать бизнес, развивать компьютеры, но я понимаю свою ответственность. Вот, как вы считаете, какие угрозы для человечества сейчас несет вот такое бешеное развитие науки? И искусственный интеллект, который развивается сейчас достаточно активно, нейросети и тому подобное.
Как-то... Я считаю, что угрозы, конечно, есть. А угрозы есть всегда при бурном развитии науки, что бы мы ни брали. И вот развитие ядерной науки, да, которое привело к созданию бомбы, и угрозы есть. И более того, смотрите, ведь всегда и сейчас это есть, что самые последние новые достижения науки прежде всего примеряются, как их в интересах обороны и безопасности применить. Какие-то из них можно действительно применить, это становится оружием, оружием нападения или оружием защиты, это уже другой вопрос. Но это так, что достижения науки, передовые, конечно, примеряются прежде всего вот именно к этому сектору. Но ведь одновременно с этим сразу работают над противоядием. И это следующий этап развития науки. То есть как можно сделать так, чтобы действительно вот эта потенциальная угроза была нейтрализована. Я бы в каком-то смысле сказал, что это парадигма развития науки, что появляется что-то новое, которое в принципе несет в себе угрозу, и в ответ на эту угрозу появляется что-то новое, что ее нейтрализует, и дальше они балансируют. Мы же с вами в мире живем, извините, именно потому, что мы понимаем, что существует неизбежность ответного удара. Вот. И мы с вами, слава богу, благополучно живем в этом мире. Именно из-за того, что была определенным образом ликвидирована вот эта вот опасность.
А сейчас небольшой перерыв. После двухминутной паузы мы продолжим разговор с президентом Российской академии наук Александром Михайловичем Сергеевым.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор с президентом Российской академии наук Александром Михайловичем Сергеевым.
Хорошо, искусственный интеллект является опасным? Что вы видите?
Искусственный интеллект в последнее время он понимается, на мой взгляд, очень широко. И к искусственному интеллекту относят, ну, все буквально. Это и развитие компьютера, и просто, если какое-то устройство начинает работать по программе, двигать руками и ногами, это не искусственный интеллект. Это не есть искусственный интеллект. Роботы и искусственный интеллект – это две разных вещи. Поэтому, конечно, если говорить о том, что что-то, предложенное вами, начинает работать не в соответствии с вашей программой, которая заложена туда, а начинает генерировать, ну, если хотите, в обход этой программы, или вы даже заложили, вы запускаете какую-то программу, и система выходит уже на самостоятельное функционирование, она уже придумывает свои следующие шаги, свои следующие команды, и вот это и есть искусственный интеллект.
Развивает сама себя.
Развивает сама себя. Вот это вот искусственный интеллект, конечно, в определенных условиях может быть опасен. И каким образом от этой опасности, особенно если мы эту штуку поместим в какое-то устройство, которое исполняет уже разные, там, скажем, механические или какие-то еще действия в ответ на те информационные действия, которые производят это компьютерное устройство, это, в принципе, может быть действительно опасным. И многие люди сейчас об этом думают, даже международные какие-то конвенции сейчас подписываются, что нужно это брать определенным образом под контроль. Я думаю, да, это может быть. Но с другой стороны, ведь есть много других направлений, в которых опасность, она гораздо ближе. Посмотрите, все эти развития современной биологии, когда, извините, у меня даже не очень супероснащенная лаборатория, небольшая биологическая лаборатория, она же может сделать, ну так скажем, условно, вирусы, которые могут существенный вред, так сказать, принести человечеству или, так сказать, каким-то определенным таким районам, в которые они будут выброшены. Вот мне кажется, что есть много опасностей вот таких вот, и биологическая вот такая опасность или, так сказать, наоборот, развитие систем безопасности, мне кажется, сейчас они больше стоят в повестке дня, чем искусственный интеллект.
Может, в Академии наук сделать такое дело безопасности? Проверять открытие на опасность или там для человечества?
Ну, мы с вами уже сейчас говорим об этом, что любое открытие, которое делается, оно потенциально опасно. Вопрос, как предложить какие-то пути, чтобы это было безопасно, это интересно. Это как раз и есть то, что называется ответом на вызов. Потому что если появляется какая-то опасность, это вызов. Что делать, чтобы нейтрализовать, это ответ на этот вызов. Это действительно интересно, особенно в условиях, когда технологические уклады меняют себя все быстрее, а дальше еще быстрее будут менять себя. Но, с другой стороны, мне кажется, что есть и естественные такие насыщения, что ли, вот этих вот процессов. Когда мы говорим, что все очень быстро меняется, что-то вот такое новое, надо реагировать. Смотрите, ведь раньше действительно человек учился в жизни один раз. Этого было достаточно, чтобы всю жизнь работать, ну, приблизительно в том же научном и технологическом укладе и быть эффективным. Сейчас, поскольку смена достаточно быстрая, то вроде бы надо учиться не один раз, а по жизни уметь переучиваться. Ну, тоже вот эти вот дискуссии, сколько раз учиться, как учить, глубоко или, наоборот, подвижность ума учить, это все понятно. Но поскольку все-таки человеческое вот такое восприятие, оно ограничено, обучение занимает, несмотря на разные методы быстрого обучения, все-таки какое-то естественное конечное время, мне кажется, что мы здесь наткнемся, в конце концов, на такой вот баланс, что человечество не сможет достаточно быстро переучиваться, чтобы, так сказать, раз в год менять вот эти вот технологические уклады. Наверное, есть тут тоже такие ограничения, и мне кажется, что вот все-таки в интеллекте, в том же самом человеческом, его в развитии заложены ограничительные вот такие механизмы, которые будут помогать нам вот в этой вот ситуации ориентироваться и предлагать изобретать противодействие разным опасным действиям. И то, что искусственный интеллект все-таки он будет действовать в рамках такой вот разумности, хотя я отнюдь не исключаю и, к сожалению, допускаю эксцессы такие, что это может быть в каких-то ситуациях опасно.
Один известный ученый, член-корреспондент Академии наук российской, у него есть такая теория о том, что и современные гаджеты, мобильные телефоны, планшеты, они засланы специально для того, чтобы контролировать человечество, для того, чтобы контролировать конкурентов, оглуплять неразумных тех, кто...
Засланы кем, интересно?
Засланы разработчиками,
которые разработчиками на других экзопланетах сидят. Да? И насчет засланности гаджетов можно обсуждать, но есть вопросы засланности жизни. Крайне высокомерно было бы считать себя единственной цивилизацией, когда мы видим, что сейчас открываются, не знаю, тысячи новых экзопланет, в которых есть вот эти вот... Эта зона потенциальной обитаемости по температуре, по давлению и по всему. Ну что же, такие уникальные, что ли, в конце концов? Да нет, конечно. Я думаю, что это есть. Понимаете, а если мы становимся на позиции, что разум в рамках тех же самых химических элементов есть в каких-то других местах, то Второй момент, опять-таки, достаточно высокомерно было бы считать себя самым прогрессивным разумом. Так ведь? Ну почему? Если мы допускаем, значит, есть где-то и более высокий разум. Почему он не объявляется? Ну, это, так сказать, другой вопрос. А может быть, он как раз объявляется посредством того, что мы с вами говорим, вот этой панспермии биологической и гаджетов. Кто его знает? Но мне кажется, что действительно вот такие вот размышления о космосе в свете новых вот этих вот действительно новой информации о том, что очень много есть действительно планетных систем, в которых условия близки к нашим. Ну а почему бы нет? Вот. Но это не гаджетом, это скорее все-таки по поводу происхождения жизни на Земле.
Трубников физик, вы физик, и мы практически весь наш разговор, в общем, крутился вокруг физики. Вы ни слова не сказали о социальных науках.
Вот сейчас только в конце.
Да. Вы ни слова не сказали о многих других направлениях в науке.
Это... Александр, мы с вами говорили про сельское хозяйство, между прочим. Это говорили.
Да. Вот. Исторические науки, социальные науки, медицинские.
Вы знаете, я действительно с большим вниманием отношусь ко всем наукам, если мы говорим, вот, естественно, научной части.
Но лоббируете?
Нет, это не так. Это не так. Ну, а что мы с вами называем лоббированием? В нашем разговоре лоббирования никакого не было.
Нет, я не про разговор.
А то, что я, как, естественно, научник, естественно, больше могу рассуждать вот в этом вот поле, ну, ничего не поделаешь. Было бы странно, если бы я стал рассуждать там о медицине. Физика – это как раз та наука, которая сочетает в себе одновременно необходимую строгость в постановке задач из первых принципов и сочетает в себе вот этот вот, так сказать, полет фантазии, без которого эту науку нельзя делать. Это то, что вы должны в рамках очень сложных процессов уметь строить модели. Вот это великое мастерство физики. Моделирование – это упрощение сложной ситуации до понятной. Вот как физики. Вот они так и считают. Сложное явление, упрощают его максимально и все детально понимают на уровне простой модели. Вот я считаю, что сочетание этих двух принципов, работа или признаков работы из первых принципов и умение моделировать – это как раз тот баланс анализа и синтеза, который есть в любых науках. Ведь любая наука – два метода – анализ и синтез. Вот в физике это устроено таким образом. Синтез – это когда вы из первых принципов что-то выстраиваете даже. Анализ – когда вы сложную систему анализируете и наоборот, ее в виде простых блоков представляете. Вот это, ну, извините за патриотизм, но вот в физике это представлено вот в таком вот, ну что ли, это квинтэссенция вот этой вот науки. И то, что эта наука действительно и в 21 веке останется очень важной, но она была царицей в 20 веке. Я думаю, что в 21 веке она тоже останется основной наукой, хотя зона ее действий – это будет не ядерные какие-то исследования. И то, что мы с вами говорили, угроза и предотвращение угрозы, а поле ее деятельности, конечно, будет прежде всего в других местах. И славу она себя будет ковать вот не на таких вот полях, а на сражениях в других местах, в той же самой медицине, в том же самом сельском хозяйстве. И вот эти вот заслуги физиков будут оцениваться не потому, что они там сковали какой-то ядерный щит, не какой-то, а очень важный, конечно, ядерный щит, а в том, что именно благодаря физике, благодаря развитию современных представлений, диагностик физических, удастся распознать что-то новое для медицины, скажем, для биологии, и в каких-то ситуациях предотвратить те угрозы, которые развитие этих наук ставит. А так, ну, извините за патриотизм, считаю, что должно быть так.
Это была наша беседа с президентом Российской академии наук Александром Михайловичем Сергеевым. Вел ее я, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус.
Беседка. Радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.